Москве 12 часов 7 минут. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Динара Седикова, за режиссерским пультом Валерий Пройдаков. Здравствуйте. Вот основные темы нашей программы. Оппозиционеры Сергей Удальцов и Алексей Навальный вышли на свободу после 15 суток административного ареста. Новые обстоятельства в деле об убийстве Анны Политковской. Почему спецслужбы не обеспечили безопасность журналистки? Неформальный саммит стран Европейского Союза. Поиск путей возобновления экономического роста в Европе. Предвыборная речь Барака Обамы и международная правозащитная организация Amnesty International опубликовала ежегодный доклад о правах человека в мире. Эти и другие темы. Новости экономики, культуры в программе «Свобода в полдень» в ближайший час. Координатор Левого фронта Сергей Удальцов в ночь на четверг вышел на свободу из спецприемника на Симферопольском бульваре. Он отбывал 15 суток административного ареста за участие в акциях протеста. Удальцов так и не признал свою вину, что подчеркнул в разговоре с журналистами, и отметил, что намерен обжаловать свой арест. Удальцов намеревался сегодня участвовать в публичных обсуждениях законопроекта об увеличении штрафов за участие в митингах, которые проходят в данную минуту, однако не смог, потому что завтра он должен быть в Ульяновске, где состоится очередное судебное заседание. В этот раз Удальцова обвиняют в избиении прокремлевской активистки. О том, как сегодня проходило освобождение оппозиционера, рассказал наш корреспондент Дмитрий Зыков.
Примерно в 0 часов 30 минут на свободу из приемника на Симферопольском бульваре в Москве вышел Сергей Удальцов, арестованный после народных гуляний 8 мая. Его встречало около 200 журналистов и активистов. Он произнес перед собравшимися короткую речь, в которой призвал их поддержать движение «Оккупай» и выходить на второй марш миллионов 12 июня. Толпа скандировала «Удальцов» и «Россия без Путина», после чего Удальцов сел в машину и со своими сторонниками, часть из них поехал на метро, еще работающим на Старый Арбат, где также выступил перед собравшимися. К нему был вопрос по поводу его здоровья, но он ответил, что чувствует себя хорошо.
Дмитрий, и такой вопрос. Адвокат его, Виолетта Волкова, до этого выражала опасения, что Сергея Удальцова снова посадят сразу после выхода на свободу. Какова была обстановка, напряженно было или нет?
Вся Фруктовая улица, на которую выходят ворота изолятора, она вся была оцеплена полицией, и Удальцов выходил из оцепления достаточно большого количества ОМОНа и полиции. Никаких провокаций не было. Может быть, потому что собралось очень большое количество сторонников Удальцова.
Дмитрий Зыков об освобождении Сергея Удальцова. Часть срока оппозиционер провел в больнице из-за протестной сухой голодовки. Радио «Свобода» он рассказал об условиях содержания в спецприемнике.
Как только был задержан, еще 9 мая, что, кстати, очень символично, в День Победы, абсолютно незаконное задержание во время мирных гуляний на московских бульварах, которые, кстати, потом продолжались и до сих пор продолжаются. Задержание было незаконно, однако на меня оформили сфабрикованные протоколы, якобы я не повиновался законным требованиям сотрудников полиции. Я понял уже тогда, к чему идет дело, еще тогда объявил голодовку сухую, знак своего категорического несогласия с такими методами репрессивными, которые применяют наши власти. И дважды за эти 15 суток попадал в больницу, где меня, ну, так сказать, пытались из голодовки выводить. Ну, в итоге, слава богу, все завершилось благополучно, хотя на каком-то этапе сильно, конечно, ослаб. В больнице взвесили, я там почти 11 килограмм веса сбросил, было обезвоживание сильное. Ну, я на эти шаги сознательно шел, чтобы показать, что даже под арестом я не буду молчать. Естественно, в судебном порядке этот арест я и мои защитники будем дальше обжаловать. Хотя, понятно, на российские суды надежды большой нет, значит, пойдем в Европейский суд. Что касается условий пребывания в спецприемнике, я там находился вместе с Алексеем Навальным, с Ильей Яшиным. Правда, в одной камере нас содержали раздельно, видимо, для того, чтобы мы меньше общались. Даже контролировали, чтобы мы во время прогулок, чтобы мы ходили по раздельности, может быть, в связи с возбуждением уголовного дела по событиям 6 мая, куда меня на допрос приглашали и Навального, насколько я знаю. Отношения сотрудников, я считаю, нормальные. Они, в общем-то, многие с симпатией относятся. Я уже там не первый раз. И, мне кажется, даже разделяют многие наши требования и позиции. И в больнице тоже пациенты, и персонал приходили, поддерживали, обсуждали.
Сергей Удальцов об условиях содержания в спецприемнике. Сегодня утром на свободу вышел и Алексей Навальный. Об этом также сообщил наш корреспондент Дмитрий Зыков.
8:55 ровно, как и ожидалось, из спецприемника на Симферопольском бульваре в Москве вышел на свободу Алексей Навальный, отбывавший там арест 15 суток. Ее встречало около 150 активистов и журналистов. Он произнес небольшую речь. В отличие от того, когда ночью встречали Удальцова, толпа не скандировала. Оно было большее количество полиции, чем ночью, когда выходил Удальцов. Очевидно, власти более опасаются Навального, чем Удальцова. Но никаких ни задержаний, ни провокаций не было. Навальный спокойно со своей супругой уехал на машине.
Корреспондент «Радио Свободы» Дмитрий Зыков следил за тем, как проходило освобождение Алексея Навального. Вот что сам оппозиционер заявил журналистам.
6 месяцев я месяц провел в этом замечательном гостеприимном здании. Но нас железными кроватями пшеной каши не испугаешь. А если понадобится зайти в это здание и выйти еще там 22 раза, то я абсолютно к этому готов. Я уверен, что к этому готовы сотни и даже тысячи людей уже сейчас. И события последних дней не оставляют никаких сомнений, что тысячи людей готовы защищать свои права.
Алексей Навальный рассказал и о планах оппозиции провести еще одну массовую акцию протеста после Марша миллионов, который запланирован на 12 июня. Он уверен, что очередную акцию нужно провести в сентябре, однако Сергей Удальцов считает, что можно и раньше.
Общество просыпается, декабрь это показало, и сейчас май, и не надо расслабляться, потому что иначе трудно будет что-то добиться. И у нас есть общее понимание, вот, там, с тем же Навальным, да, мы тоже общались на эти темы, что регулярно надо выходить. То, что сейчас происходит, это прекрасно. Это может быть в ежедневном формате, такие вот регулярные гуляния, выходы и ежедневный фон, который создается. Он тоже для власти очень неприятен, потому что они не знают, как с этим бороться. На самом деле с этим не нужно бороться, надо просто слушать, что люди говорят, требуют и как-то идти навстречу. Но они пока к этому не готовы. И регулярные массовые мобилизации. Какая периодичность, интервалы, надо смотреть, конечно, по ситуация. 2 мая увидели, что у людей, значит, есть желание выходить, есть готовность. Значит, поэтому мы решили большим провалом делать. Посмотрим в июне, может быть, это будет сентябрь, а может быть, чуть раньше.
Сергей Удальцов о планах оппозиции. Напомню, сегодня он и Алексей Навальный вышли на свободу после 15 суток административного ареста. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве 12:15. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение законодательных собраний Свердловской и Иркутской областей, а также Республики Карелия, кандидатуры на пост губернаторов. В Приморье военные саперы сегодня начали разминирование 3-километровой зоны вокруг склада боеприпасов, на котором 18-19 мая произошли серия взрывов и пожар. В Брюсселе участники завершившегося в ночь на четверг неформального саммита Европейского Союза подтвердили свое мнение о необходимости сохранения Греции в зоне евро. В столице Ирака, Багдаде, еще на один день продлены переговоры между Ираном и 6 мировыми державами в связи с тем, что дипломатам не удается прийти к соглашению. И американским специалистам в области интернет-технологий удалось взломать сайты действующих в Йемене боевиков Аль-Каиды. Об этом заявила госсекретарь США Хиллари Клинтон. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свободы через 15 минут. В 14:00 не пропустите в нашем эфире программу «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Вот тема программы. Незамеченная текстерминация памяти Кристин Брук Роуз. Мутации сонаты призраков к столетию со дня смерти Августа Стринберга. И «Я жил среди персонажей Библии. Беседа с писателем Миром Шалевым». «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком в 14:07 на Радио Свобода. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Оперативники ФСБ прослушивали телефонные переговоры предполагаемого организатора и исполнителей убийства обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Однако спецслужбы по непонятным причинам не сумели вовремя обеспечить безопасность журналистки. Как сообщает сегодня газета «Известия», через 5 лет эти записи всплыли в уголовном деле и могут стать ключевым доказательством на новом судебном процессе. Подробности и комментарии у моей коллеги Марии Стройковой. По словам официального представителя Следственного комитета Владимира Маркина, прослушивание телефонных разговоров Гайтукаева и Махмудовых проводилось в рамках расследования другого уголовного дела, но охватывало период, интересующий следователей, которые работали по делу об убийстве журналистки. По данным газеты «Известия», Гайтукаев и Махмудовы на протяжении 2 месяцев в разговорах на чеченском языке в иносказательной форме упоминали некий долг и должника. Например, «нужно забрать долг, нужно очень срочно». Иногда они говорили об этом так, что становился понятен смысл зашифрованного сообщения. «Заказчик просит показать должника», — рассказал источник издания. Следователи полагают, что взысканием долгов Гайтукаев называл заказные убийства. Получается, что спецслужбы вели Гайтукаева, братьев Махмудовых, но из зашифрованных переговоров на чеченском в тот момент не поняли, что речь идет об убийстве. Не знали чекисты ни имени жертвы, ни конкретной даты исполнения заказа. В Следственном комитете России считают, что оперативные сотрудники не имели возможности заподозрить Гайтукаева в подготовке убийства Политковской. Между тем, адвокат Анна Ставицкая, представляющая интересы семьи Политковской, рассказала, что о существовании этих записей было известно раньше. О них говорила она и коллеги-обозреватели «Новой газеты» в ходе первого процесса по этому делу. Но раньше спецслужбы отказывались предоставить следствию данные прослушки.
5 лет назад, когда начиналось это дело и когда был первый судебный процесс, мы говорили о том, что существовало второе кольцо наблюдения за Анной Политковской, и это наблюдение вели сотрудники ФСБ. Также у нас была информация о том, что существовали некие записи телефонных переговоров, и следствие даже направляло спрос в органы ФСБ для предоставления этих записей. Однако записи представлены не были. И здесь уже возникает другой вопрос, почему правоохранительные органы, к которым относятся и органы ФСБ, не предотвратили преступление, которое намечалось. А получается, что они обладали такой информацией. И почему доказательства так долго не представляли следствие? Пока я, как представитель потерпевшего, мы не были ознакомлены с подобными материалами. И как только будем ознакомлены с экспертизами по этому поводу, то, соответственно, у нас уже будет более четкая информация о том, действительно ли такие записи имеются и что в этих записях. Пока сложно рассуждать о доказательствах, чьей вины эти записи могут быть, но, безусловно, эти доказательства имеют достаточно большое значение. Именно поэтому и непонятно, почему органы ФСБ такой длительный промежуток времени эти доказательства не представляли.
Сказала адвокат семьи Политковской Анна Ставицкая. Сергей Соколов, заместитель главного редактора «Новой газеты», где работала Анна Политковская, обеспокоен тем, что, как и несколько лет назад, в деле начались масштабные утечки информации.
Беспокоит то, что в очередной раз, как и несколько лет назад, начались утечки информации. Мне трудно сказать, откуда течет. То ли адвокаты подозреваемых и обвиняемых выстраивают такую линию защиты, но я хотел бы им напомнить, что они все находятся на подписке о разглашении государственной тайны. Либо это в очередной раз какие-то дыры образовались в правоохранительных органах. В любом случае, все эти утечки позволят сделать только одно – в очередной раз развалить уголовное дело. Мне бы хотелось самым жестким образом потребовать от всех участников следствия, от адвокатов, немножечко помолчать. Давайте все наши аргументы будем отдавать в суде и там их обсуждать, или на страницах средств массовой информации.
Говорил заместитель главного редактора «Новой газеты» Сергей Соколов. Как отмечают газеты «Известия», судьба записи разговоров Гайтукаева и Махмудовых сама по себе интересна. Адвокатам обвиняемых по делу Анны Политковской доступ к этим секретным материалам был долго закрыт. Защитник Ибрагима Махмудова попробовал добиться разрешения ознакомиться с ними через суд, но получил отказ. Оперативники считают Гайтукаева одним из главарей преступной группировки, которая специализировалась на заказных убийствах. Он был задержан за 3 месяца до убийства Политковской по подозрению в организации покушения на Украине на местного бизнесмена Геннадия Корбани. Коммерсант тогда выжил, а исполнитель сдал того, кто его нанял. В 2008 году Гайтукаев получил за это 8 лет заключения. Первоначально криминальный авторитет проходил по делу об убийстве Политковской лишь как свидетель. Организатором расстрела считался бывший сотрудник столичного УБОПа Сергей Хаджикурбанов. Следователи считали, что Гайтукаеву известны подробности многих резонансных убийств в Москве. Его много раз допрашивали по делу Анны Политковской, но он не сказал ни слова, а представители ФСБ утверждали, что данных прослушки Гайтукаева у них нет.
В итоге Гайтукаев отправился в колонию только с одним обвинением в организации покушения на украинского бизнесмена. А адвокатам его племянников Махмудовых удалось добиться оправдательного вердикта присяжных в суде по делу об убийстве Политковской. Собеседник газеты «Известия» добавил, что защита Гайтукаева и Махмудовых не собирается отрицать факты переговоров, перехваченных ФСБ, но намерена настаивать. Это были обычные бытовые разговоры между родственниками о своих делах, не имеющих отношения к криминалу. Мария Стройкова, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Брюсселе минувшей ночью завершился неформальный саммит стран Европейского Союза. Он проходил в форме рабочего ужина глав государств и правительств 27 стран Евросоюза. Центральная тема этой встречи – поиск путей возобновления экономического роста в Европе. О подробностях саммита рассказывает наш журналист Виктор Анучко.
Накануне этого европейского ужина в Верхах чиновники учреждений ЕС в Брюсселе неоднократно заявляли, что встреча будет носить подготовительный характер, а ее программа не предусматривает принятие постановлений. В качестве цели этого неформального Европейского совета предполагалась выработка таких позиций стран-участниц, которые бы позволили принять официальные решения на плановом саммите ЕС 28-29 июня. Или, как выразился Франц Ван Дали, директор кабинета председателя Евросовета Хермана Ван Ромпея, предстояло расчистить дорогу. В приглашении европейским лидерам на ужин Херман Ван Ромпей написал, что настал момент со всей искренностью открыто и неформально обменяться мнениями о том, как мы можем стимулировать экономический рост и занятость в ЕС. Если представить поставленную задачу в сильно упрощенном виде, то речь шла о том, как найти компромисс между сторонниками по преимуществу бюджетной дисциплины и жесткой экономии и приверженцами более мягких мер в сочетании с инвестициями в экономический рост и занятость. Неформальным лидером первого лагеря является германский канцлер Ангела Меркель, которую поддерживают руководители Австрии, Нидерландов и Испании, а второго – новый президент Франции Франсуа Олланд, нашедший понимание ряда стран ЕС, не желающих накалять социальную обстановку. За несколько часов до встречи в Брюсселе Франсуа Олланд заявил: «Мы должны в перспективе Европейского совета в конце июня убеждать и искать компромисс. Я поддерживаю бюджетную дисциплину, и мы должны выполнить наши обязательства по сокращению бюджетных дефицитов к 2013 году. Но я также считаю, что экономический рост – это условие для достижения этих целей». Участвовавший по традиции в первой части заседания, председатель Европейского парламента Мартин Шульц также подчеркнул важность не только дисциплинарных, но и стимулирующих экономический рост мер. «Бюджетная дисциплина абсолютно необходима, но нужно, чтобы эта дисциплина вела к большему экономическому росту». Среди важнейших вопросов неформальной встречи было финансирование инвестиций для оживления экономического роста. Ряд стран ЕС выступают за увеличение капитала Европейского инвестиционного банка, чтобы он мог вкладывать в развитие экономики больше средств. Совет ЕС и Европарламент договорились запустить пилотный проект еврооблигаций на 2012-2013 годы на 230 миллионов евро. Но это целевые облигации, которые пойдут на финансирование конкретных инициатив, а не те облигации взаимопомощи для выхода из долгового кризиса, за которые выступают президент Олланд и его сторонники, и которые не приемлет канцлер Меркель. Дискуссия продолжалась до глубокой ночи, и на пресс-конференции Херман Ван Ромпей подвел итог: «Без здоровых государственных финансов не может быть устойчивого экономического роста. Но без устойчивого экономического роста меры по сокращению нашего долга до контролируемого уровня будут напрасными. Наши дебаты этой ночью были целенаправленными и откровенными. Я со вниманием выслушал всех наших коллег, и мы готовим основу для наших дискуссий, которые состоятся в июне через 5 недель». И как сказал, отвечая на вопросы журналистов, Франсуа Олланд, истинный результат этой неформальной встречи можно будет оценить в конце июня. Виктор Анучко для Радио Свобода, Брюссель.
Президент США Барак Обама накануне вечером выступил перед выпускниками военно-воздушной академии в Колорадо с речью, в которой был сделан акцент на внешнеполитических достижениях его администрации. Эксперты рассматривают это выступление как попытку сформулировать свою международную стратегию перед президентскими выборами. Владимир Дубинский продолжит тему.
По словам президента Обамы, 4 года назад, когда выпускники военно-воздушной академии, перед которыми он выступал, только начинали свою учебу, а сам Барак Обама только вступал в должность, мир был совсем иным.
Our forces were engaged in two wars. Al-Qaeda
Наши вооруженные силы были вовлечены в две войны. Аль-Каида, которая напала на нас 11 сентября, отсиживалась в своих убежищах. Отношения с союзниками были напряжены. Наша экономика переживала самую крупную рецессию со времен Великой депрессии, и во всем мире, как, впрочем, и у нас в стране, раздавались голоса тех, кто сомневался в том, смогут ли Соединенные Штаты быть мировым лидером. Сегодня, сказал президент, обращаясь к выпускникам, выступайте в новый мир. Американские военные в Ираке не участвуют в боевых действиях, и не за горами тот день, когда американские войска покинут Афганистан. Изменилось, по словам президента, и отношение к США в других странах. Сегодня мы с уверенностью и гордостью можем сказать, что Соединенные Штаты стали более сильной и уважаемой страной во всем мире, потому что, завершив эти войны, мы проложили путь к новой эре мирового лидерства Америки. Это заявление президента было расценено как прямой ответ его наиболее вероятному сопернику на выборах Митту Ромни, который ставил под сомнение приверженность Барака Обамы идее поддержания лидирующих позиций США. Отмечается также, что президент решил выступить взывающей к патриотизму речью именно в штате Колорадо. Этот штат, как предполагается, будет на выборах ключевым. Сам Митт Ромни не прокомментировал выступление президента в Колорадо-Спрингс. Однако издание «Политико» приводит слова представительницы его компании Аманды Хенненберг, которая не без иронии выразила удовлетворение тем, что в своей речи президент повторил слова Ромни, заявляющего, что 21 век должен быть американским. По мере приближения к выборам, оба кандидата наверняка чаще будут говорить о необходимости поддержания военной мощи США на высоком уровне. А такие речи, безусловно, будут звучать в штатах, где, как и в Колорадо, расположены военные базы.
Владимир Дубинский о предвыборной речи Барака Обамы, президент США, накануне вечером выступил перед выпускниками Военно-воздушной академии в Колорадо. Сегодня в 7 часов вечера не пропустите в эфире «Радио Свобода» программу «Время гостей». Можно ли пойти в регионы и воспользоваться уступками Кремля? В программе дискутируют лидер партии «Демократический выбор» Владимир Милов и доктор экономических наук Владислав Иноземцев. Ведет программу Михаил Соколов. Программа «Время гостей» в 19.07 на «Радио Свобода». Слушайте программу «Свобода в полдень». Одна из тем следующей половины часа. Amnesty International опубликовала очередной ежегодный доклад о положении с правами человека в мире. Большой раздел доклада посвящен России. Поговорим об этом после новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 12:30. Коротко о главных новостях. Лидер уличных протестов, оппозиционер Алексей Навальный и Сергей Удальцов вышли сегодня на свободу из спецприемника, где они отбывали 15 суток ареста по обвинению в неповиновении полиции. Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение законодательных собраний Свердловской и Иркутской областей, а также Республики Карелия, кандидатуры на пост губернатора. В Приморье военные саперы сегодня начали разминировать 3-километровые зоны вокруг склада боеприпасов, на котором 18-19 мая произошли серии взрывов и пожар. По данным командующего войсками Восточного военного округа, на это уйдет один месяц. В Брюсселе участники завершившегося в ночь на четверг неформального саммита Европейского Союза подтвердили свое мнение о необходимости сохранения Греции в зоне евро до тех пор, пока Афины будут придерживаться условий заключенных соглашений с международными кредиторами. В столице Ирака Багдаде еще на один день продлены переговоры между Ираном и 6 мировыми державами в связи с тем, что в ходе первого дня дипломатам не удалось прийти ни к какому соглашению. Лидер демократической оппозиции Мьянмы, лауреат Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи, собирается участвовать в намеченном на будущую неделю заседании Всемирного экономического форума, которое пройдет в Таиланде. В Египте сегодня второй день голосования на выборах президента страны, первых после свержения бывшего президента Хосни Мубарака. На северо-западе Пакистана по меньшей мере 10 предполагаемых боевиков были убиты сегодня в результате удара американского самолета-беспилотника.
Вы слушаете радио «Свобода». Мы продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Динара Седикова, за режиссерским пультом Валерий Придаков. России не удается добиться успехов в реформе уголовной системы и борьбе с коррупцией. К такому выводу пришла организация «Международная амнистия». Amnesty International опубликовала очередной ежегодный доклад о положении с правами человека в мире. Большой раздел этого доклада посвящен России. Об этом подробнее расскажет корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
В докладе Международной амнистии значительное внимание уделено положению со свободой слова в мире. В нем отмечается, что по крайней мере в 93 странах существуют ограничения на реализацию этого права. Авторы доклада зафиксировали применение пыток и другие серьезные случаи насилия со стороны официальных властей в 101 стране, причем во многих из них это касалось участников уличных демонстраций. Значительный раздел доклада посвящен России. В нем говорится, что в прошлом году свобода слова и собраний многократно нарушалась в России в ходе политических, религиозных, социальных и экологических протестов. Правозащитники и оппозиционные журналисты по-прежнему подвергаются гонениям, а телевидение и большинство других средств массовой информации находятся под государственным контролем. Один из авторов доклада Международной амнистии, исследователь ее российского отдела Денис Кривошеев, в интервью «Радио Свобода» комментирует основные положения доклада.
Скажите, а какова ситуация с правами человека в России?
Много есть вопросов в этой области, причем они качают из доклада в доклад каждый год. Беспокоят и вопросы свободы слова, и свободы собраний, и пытки, и жестокое обращение, колоссальные проблемы, причем проблемы, которые систематически не решаются. Очень много вопросов по отношению к правозащитникам и журналистам. Видимо, даже избиения и убийства, которые не расследуются, причем не расследуются годами. Очень много вопросов по Северному Кавказу. Там мы наблюдаем самые серьезные нарушения прав человека, пытки, внесудебные казни, насильственные исчезновения людей, которые из года в год количество растет, эффективные расследования не проводят. Те, кто прибегает к таким мерам, остаются безнаказанными.
Тем не менее, в докладе отмечается определенное улучшение в России с правами человека, в частности, со снижением агрессивности полиции и расширением свободы протестных демонстраций.
Вы знаете, всегда хочется найти что-то позитивное в той ситуации, которой ты долго и внимательно занимаешься. И в частности, в конце года мы наблюдали демонстрации многотысячные, которые проходили мирно, причем такие, какие ранее в течение 2011 года неизменно вызывали жесткую реакцию полиции. То есть люди могут выйти на мирный протест и мирно его провести. И, естественно, когда это происходит, это радует. Но, к сожалению, с тех пор мы видели и возврат к ситуации, когда в ходе многотысячных митингов происходят ситуации, которые недопустимы. Недопустимо насилие со стороны демонстрантов, но совершенно также недопустима жестокая реакция, неразборчивая, неизбирательная со стороны полиции, когда арестуются люди, в том числе не имевшие отношения к каким-то инцидентам, когда этих людей жестоко избивают, когда они предстают перед судом, и суд на основании весьма сомнительных свидетельств присуждает им штраф или уж тем более меру наказания в виде ареста.
Говорил один из авторов доклада Международной амнистии Денис Кривошеев. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
Ждете ли вы изменения ситуации с правами человека во время третьего президентского срока Владимира Путина? Такой вопрос корреспондент «Радио Свобода» Алексей Собачкин задавал прохожим на улицах Обнинска.
Все как было, так и останется. Ну, как было вчера, так и сегодня, так и будет завтра.
По-моему, все хуже и хуже с правами человека становится. Никаких демократических свобод. Все их меньше, меньше, меньше. Если и была какая-то демократия в начале, то сейчас, по-моему, сошла на нет.
Мне сейчас не нравится вообще поведение. И не Владимир Владимирович, а вот население, что ли. Они не столько борются за права, а хотят себя показать просто-напросто. Я не приветствую их поведение. Надо какими-то другими способами этого добиваться конституционным правом, быть избранным, влиять на решения той же Госдумы или там Совета Федерации.
Я считаю, что соблюдение прав человека в России, как и в любой другой стране, не должно быть привязано к правлению того или иного президента, так как права человека у нас уже прописаны в Конституции. Соответственно, надо что-то делать чиновничьему аппарату, который непосредственно участие принимает в жизни населения, чтобы соблюдались права человека.
Поживем, увидим. Мне кажется, гайки будут закручивает. Арабская весна дает какие-то время для размышлений.
Нет, не изменится. Два правления уже было, что-то изменилось, и сейчас ничего не изменится.
Нет, все так же будет. Ну, я 50 лет на свете прожил, пока ничего хорошего не видел. Считаю, что все так и останется. Хотелось бы, надеемся, но, может, наши дети доживут до хорошего.
Есть такой документ, называется «Конституция». И в нем права человека прописаны в статье 17 по 64. И не совсем понятно, какое к этому имеет отношение третий срок правления Путина, второй срок правления Путина или первый срок правления Путина. Я считаю, что это вещи, не связанные друг с другом.
Я думаю, вряд ли.
Ничего не изменится. Как нарушали права человека, так и будут нарушать.
Я считаю, что у нас с правами человека достаточно неплохо. На Западе проблем значительно больше, нежели у нас. Больше того, проблемы Запада, они усугублены тем, что они не занимаются своими проблемами, а решают проблемы других.
Конечно, изменится. Она станет намного хуже. То есть с каждым сроком будет все хуже и хуже, потому что человек, который так хочет власти, и который так бесстыдно ее берет, который вообще не обращает внимания на то, что на протесты, который фальсифицирует выборы. Ну, это безграничная бессовестность. И о каких правах можно говорить? Мы позволяем Путину это делать с нами, и он это с нами делает.
Так жители Обнинска ответили на вопрос, изменится ли ситуация с правами человека во время третьего президентского срока Владимира Путина. Алексей Собачкин для Радио Свобода, Обнинск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Самым молодым министром в правительстве Дмитрия Медведева стал 29-летний Николай Никифоров. Бывший вице-премьер Республики Татарстан назначен министром связи и массовых коммуникаций вместо Игоря Щеголева, который перешел в администрацию президента России. Принято считать, что административная карьера Дмитрия Никифорова стартовала с подачи нынешнего главы Татарстана Рустама Миниханова. По мнению экспертов, увлечение главы региона всякого рода электронными новинками и последовательное внедрение новых информационных технологий в органах власти открыла дорогу для талантливого программиста в исполнительную власть. Над этой темой работал наш коллега Мумин Шакиров.
Еще будучи студентом, Николай Никифоров был одним из руководителей компании «Казанский портал». Уже через 2 года после окончания Казанского университета Николай возглавил Центр информационных технологий при Кабинете министров Республики. Основной его идеей и задачей стало создание так называемого электронного правительства. С подробностями наш коллега из Татарстана Олег Павлов.
Это такая система, которая позволяет избежать прямого контакта чиновника и населения. Вопросы и жалобы можно было подать через интернет, и чиновник бы обязан немедленно отреагировать. Но не это главное. В конце концов, оперативность чиновника – это всего лишь вопрос дисциплины и строгости начальника. Гораздо важнее оказалась ликвидация бумажной волокиты при оказании госуслуг. Теперь становилось возможным подать документы на загранпаспорт, оплатить штрафы ГИБДД, получить справку с помощью интернета. Причем для этого даже не обязательно иметь персональный компьютер. Территорию республики покрыла целая сеть специальных терминалов, которые стоят в крупных торговых центрах и иных общедоступных местах. Мало кто верил, что Никифорову удастся решить эту задачу, однако ему удалось. После назначения Миниханова президентом Татарстана, он делает Никифорова министром связи и вице-премьером. Одновременно поручили разработку проекта электронного правительства России, что и было сделано. Данный проект Никифоров весной этого года публично представил тогда еще президенту Медведеву. Казанские чиновники, которые имели возможность непосредственно наблюдать за работой Николая Никифорова, рассказывают о нем с некой смесью презрения и восхищения. По их словам, он самостоятельно не в состоянии даже организовать совещание, и это в глазах бюрократа колоссальный минус. Восхищение вызывает настоящий профессионализм в своей области знаний и невероятный для большинства крючкотворов карьерный рост. Никифоров в Татарстане научился прекрасно задавать политику, вектор развития, но он не всегда знает, как это организовать бюрократически. Да ему это и не интересно. Он легко соглашается на все новое, не боится эксперимента. Он молод, его еще не били, у этого звездного мальчика нет опыта негативных эмоций, а значит, нет и страха. Но при этом жизнь в республике с восточным менталитетом научила обхождению с начальством и лояльности. Олег Павлов для Радио Свобода, Казань.
Лидер местного отделения партии «Яблоко» Руслан Зинатулин считает, что стремительным карьерным ростом Никифоров прежде всего обязан нынешнему президенту Татарстана Рустаму Миниханову, который практикует иную кадровую политику, нежели его предшественник Ментимер Шаймиев.
Никифоров был помощником Миниханова. И в отличие от Шаймиева, он так для него не является определяющим там национальный признак. То есть Миниханов, он даже в принципе берет людей, например, из различных общественных структур. Например, у него есть помощница Олеся Балтусова, которая в свое время достаточно много боролась с уничтожением памятников архитектуры в Казани. Он, так сказать, она пригласила его на прогулку по Казани, чтобы показать памятники. Он, так сказать, пошел и после этого предложил ей стать своей помощницей и курировать вот эту сферу.
Депутат Госсовета Татарстана и директор Института истории Рафаэль Хакимов убежден, что новый министр связи Николай Никифоров попытается внедрить разработанную им для республики систему электронных услуг населению на федеральном уровне. Именно этот его опыт будет востребован в правительстве Дмитрия Медведева, считает Рафаэль Хакимов.
Вот это желание повторить электронное правительство, его довольно давно обозначил и Путин, и Медведев. И это намного ускоряет и повышает эффективность работы любого правительства. И для того, чтобы реализовать, я думаю, просто им понадобился тот менеджер, который уже это знает. А электронное правительство, это, если вы представляете, что это такое, оно включает все. Это и ГЛОНАСС, и спутники, это система безопасности. Это платежи населения за все услуги, которые сегодня уже идут. Даже пенсионерка может сегодня оплатить любую услугу за квартиру или там, не знаю, за что хочет, или купить в Китае там какой-то товар. Это все идет через электронное правительство. И безопасность, скажем, школьных автобусов тоже через это идет, через ГЛОНАСС. Я поэтому не случайно говорю, если он даже это сделает, это уже очень большое дело.
Решение назначить молодого и малоизвестного чиновника из Казани на должность министра связи и массовых коммуникаций произвело впечатление и на одного из основателей Рунета, популярного блогера Антона Носика.
Все-таки у нас министры берутся из номенклатуры. И, как правило, это люди, которые раньше занимали какие-то федеральные должности, в общем, чем-то известны на федеральном уровне, и более или менее сразу понятно, что вот такие-то люди являются их покровителями. Никифоров, он там занимается технологиями высокими и связью у себя в Татарстане последние несколько лет. Значит, до этого, там, буквально после института, сразу занялся развитием интернета в Татарстане, строительством порталов. То есть это интернетчик. Такой работы, хотя у нас по официальным сведениям около 180 тысяч человек профессионально заняты интернетом, да, представители этой социальной группы еще до сих пор у нас в правительство не попадали. Значит, он человек явно, как бы, про которого не известно, про кто за ним стоит, но очень известно его достижения, да, и очень известно, что это профессионал, это человек очень открытый, с головой, деятельный, инициативный, тех никаких за ним кооператив озера. Он абсолютно, ну, как бы, даже не возникает у меня вопрос, а кто его крыша, да, у меня просто, я понимаю, что если он туда попал, то он туда попал за то, что он эффективно организовал работу на веренном ему участке в Татарстане. Но, тем не менее, одно дело делать быстро карьеру там, среди всех этих малоэффективных старцев, другое дело все-таки на федеральном уровне.
Это был Антон Носик. Сам Николай Никифоров пока воздерживается от конкретных обещаний и громких высказываний. Накануне его представил коллегам по ведомству вице-премьер российского правительства Аркадий Дворкович. На этой встрече Никифоров заявил, что министерство проведет консультации, прежде чем сформировать позицию, которая будет устраивать и участников рынка, и регулятора. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 45 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Лидеры уличных протестов, оппозиционеры Алексей Навальный и Сергей Удальцов сегодня вышли на свободу из спецприемника, где они отбывали 15 суток ареста по обвинению в неповиновении полиции. Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение законодательных собраний Свердловской и Иркутской областей, а также Республики Карелия кандидатуры на посты губернатора. И в Брюсселе участники завершившегося в ночь на четверг неформального саммита Европейского Союза подтвердили свое мнение о необходимости сохранения Греции в зоне евро. Подробный выпуск новостей на волнах свободы через четверть часа.
свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода главные темы дня.
Сергей Удальцов и Алексей Навальный на свободе. Видеоотчет.
Комментарии экспертов.
Скандал в театре Станиславского и Немировича Данченко. Страшный сон в летнюю ночь.
Право автора.
Геннадий Гудков. О том, кто во власти настроен на конфронтацию.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Программу «Свобода в полдень» продолжат новости экономики. И этот выпуск подготовил обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов.
Государственная Дума России приняла во втором чтении закон о внесении изменений в федеральный бюджет на 2012 год и на плановый период до 2014 года. Он, в частности, предусматривает снижение бюджетного дефицита в текущем году с 1,5% до 0,1% ВВП, объем которого, по новым расчетам, составит более 60,5 триллионов рублей. По текущему обменному курсу это примерно 1 триллион 900 миллиардов долларов. Инфляция в России за период с 1 по 21 мая составила 0,3%, а с начала года 2,1%, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, в минувшем году за такие же периоды потребительские цены в стране увеличились на 0,4% и 4,6% соответственно. Более высокие их темпы роста тогда были связаны с январской индексацией тарифов на услуги ЖКХ, с этого года перенесенной на июль. Согласно официальному прогнозу правительства, в целом по итогам текущего года инфляция в России составит от 5 до 6% против 6,1% годом ранее. Межведомственная рабочая группа правительства России предлагает отказаться от государственного регулирования рынка фиксированной, то есть проводной телефонной связи, говорится в сообщении Федеральной антимонопольной службы страны. Мотивом для принятия такого решения стало признание наличия конкуренции между операторами сотовой связи и фиксированными операторами, а также взаимозаменяемости их услуг. Компания Nord Stream вывела на максимальную мощность 27,5 миллиардов кубометров газа в год, в первую очередь трубопровода «Северный поток», проложенного по дну Балтийского моря из России в Германию. По планам, вторая ветка газопровода такой же проектной мощностью будет введена в коммерческую эксплуатацию в октябре текущего года. Контролирующим акционером компании, оператора этого проекта, является российский «Газпром». По 15,5% акций принадлежит немецким энергетическим концернам «ЕОН» и «БАСФ», а по 9% – голландской государственной компании «Газ-Юни» и французской компании «Газ-де-Франс-Суэц», также контролируемой государством. Курс доллара на сегодня – 31 рубль 38 копеек, на 32 копейки выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 39 рублей 76 копеек, по сравнению со средой он подорожал на 3 копейки. На международных торгах за евро дают доллар 25 центов.
О новостях экономики рассказал обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов. Сегодня от Успенского собора Московского Кремля до Васильевского спуска проходит крестный ход с Иверской иконой Божьей Матери. За день до инаугурации Владимир Путин передал этот значимый памятник истории и культуры Русской Православной Церкви. Таким образом, ценная икона была изъята из собрания исторического музея. Лиля Пальвелева продолжит тему.
Икона Иверской Богоматери – важное свидетельство переломного периода русской истории, времени начала карьерного взлета патриарха Никона. Это по его заказу в Иверском монастыре на Афоне была написана роскошная багряно-золотая икона с тем, чтобы быть подаренной царю Алексею Михайловичу. Позже икона попала в Новодевичий монастырь, который до недавнего времени был филиалом исторического музея. 2 года назад монастырь отошел к православной церкви, и экспонаты пришлось перевести на Красную площадь в основное музейное здание. Теперь дошла очередь до единиц хранения. И вот вопрос замдиректора исторического музея по научной работе Марине Чистяковой.
Внезапным ли для вас было решение, что этот экспонат должен быть изъят из вашей коллекции?
Да, для нас это было неожиданно. 25 апреля я получила информацию о том, что принято такое решение, и что оформляется соответствующая документация. Мы выдали эту вещь Московской епархии на основании приказа Министерства культуры.
А музей не пытался переубедить тех, кто принимал решение, что не стоит этого делать?
Видите ли, в чем дело? С нами на связь никто не уходил.
Обсуждения не было? Вас
нет, обсуждения не было. Это все было сделано очень быстро. В течение 2-3 дней буквально.
Для музея это большая утрата?
Безусловно, потому что это выдающийся памятник государственного значения.
А вот то, что ее теперь возят по всей Москве, то, что ее будут носить крестным ходом, хоть и за стеклянным саркофагом, не отразится ли это на ее состоянии?
Конечно, любое перемещение для памятника травмоопасно. Здесь, на мой взгляд, еще все-таки следует поработать над какими-то шагами в плане законодательства, потому что мы передаем памятники, но эти памятники, они же входят в Музейный фонд Российской Федерации. Соответственно, никто их не исключает из наших учетных книг. Ответственность остается за музеем. В договоре записано, что мы не менее 2 раз в год устраиваем реставрационный совет, смотрим памятники, фиксируем их состояние сохранности и прочее. Это вот для нас абсолютно новые формы отношений. И посмотрим, во что в результате это выльется.
За комментариями обратимся к руководителю отдела древнерусского искусства Института искусствознания Льву Лившицу.
Если речь раньше шла только лишь о недвижимых памятниках, то теперь это переходит в плоскость движимых памятников. И все это результат целенаправленной и совершенно понятной политики разделения всего общества на ячейки по этническому религиозному принципу, превращения религии в некий идеологический инструмент, который вытесняет понятие веры, вытесняет понятие культуры. Теперь те памятники, которые символизировали собой результат многовекового духовного развития всего общества, из которого ни один здравомыслящий человек никогда церковь не исключал, теперь идет обратная тенденция, когда именно церковь исключает культуру.
Лев Исаакович, так что же, в конце концов, вообще в музеях не останется церковного искусства?
Первый, когда был звонок, касающийся Троицы, тогда просто выбрали они, понимаете, Троицу. В тактическом отношении они сделали, конечно, ошибку. Потому что если бы сперва там выдали одно, другое, а на третье блюдо подали бы Троицу, это все прошло бы. Мне эти настоящие историки искусства открывали духовную ценность этих памятников. Мы первые протягивали руки церкви и говорили, давайте делать совместные проекты, это наше общее достояние. Вы должны гордиться тем, что сокровища, которые были созданы в лоне церкви, стали национальным достоянием, а мы их, наоборот, унижаем. Когда обсуждался этот пресловутый закон, я на слушании в парламенте выступал и говорил, вы растаскиваете все. Вы разделяете общество.
Ну, позиция церкви известна. Они говорят, это
да
наши святыни.
Я говорил не церкви. В церкви-то более-менее все понятно. Они хотят владеть. Для них это имущество. Материальная ценность.
Да, они ведь выбирают самые лучшие, самые дорогие иконы.
Да, это материальная ценность. Сами памятники, которые давно находятся в руках церкви, они их портят, они не умеют их реставрировать, они не умеют их хранить. Только одни слова. Вопросы к политикам, к тем людям, которые на этом зарабатывают все очки.
Логика событий подсказывает, вслед за Иверской у исторического музея вскоре могут вытребовать другие произведения церковного искусства. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Продолжит и завершит программу «Свобода в полдень» рубрика «Общественное мнение». Центр социологических исследований «Опинио» провел исследование среди трудовых мигрантов в 3 крупных российских городах. Параллельно исследовательский коллектив «Добрососедство» изучал миграционную ситуацию в Москве и Московской области. Продолжит Вероника Баде.
«Общественное мнение. Социологический портрет страны».
В качестве целевых групп исследования выступали трудовые мигранты из Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана, Украины, Грузии и Вьетнама. Для сбора информации использовался метод личного интервью. В какой степени адаптированы приезжие к жизни в крупных российских городах? На этот вопрос отвечает научный руководитель Центра социологических исследований «Опинио» Александр Гаспаришвили.
По их собственным оценкам они, как это ни странно, адаптированы вполне. В общем-то, считают себя приспособившимися к жизни в России и в российских городах. Язык русский, на котором они говорят, они считают достаточным для себя. По крайней мере, они понимают, что говорят им, и их понимают окружающие. Очень интересна такая категория, как именно вот молодые мигранты. Это довольно-таки физически здоровые ребята. Большинство из них не пьет, и многие даже не курят. И они представляют определенный интерес для городских девиц. Очень многие из этих мигрантов имеют подругу, с которой они проводят время, и опять-таки очень хорошо себя чувствуют. Это тоже один из факторов адаптации.
Тем не менее, очевидно, есть вещи все-таки, которые омрачают жизнь мигрантов в российских городах. Что, по их собственным оценкам, представляет наибольшую для них сложность?
Самая большая сложность для них – это правовая неурегулированность их положения. Многие из них находятся здесь нелегально или полулегально. И таким образом они становятся жертвой со стороны коррупционных слоев нашего чиновничества.
А что сообщают мигранты о своих взаимоотношениях с местными жителями?
С местными жителями в основном конфликтов нет никаких. Они довольно хорошо себя чувствуют. И те мигранты, которые живут в домах, не в общежитиях, а именно снимая квартиры, в общем-то даже говорят, что у них хорошие отношения с жильцами. Среди них есть мигранты, которые сталкивались с агрессией против себя. Скажем, например, вот в Москве назывались определенные районы, где они боятся появляться. Мы, например, сталкивались с молодыми людьми, которые говорили, что они неоднократно подвергались агрессии в коммунарке. В Нижнем Новгороде называли нам районы, в которых мигранты чувствуют себя очень неуютно. Но, как правило, это случаи. А так мигранты считают, что жители настроены к ним вполне доброжелательно.
Многие ли мигранты хотят остаться в России на постоянное жительство?
Нет, совсем немногие. Их цель – это нечто вроде вахтового метода. Заработать здесь определенные деньги и уехать обратно. Но, может быть, потом опять приехать заработать, если представится случай.
Это был социолог Александр Гаспаришвили.
Рубрику «Общественное мнение» подготовила Вероника Баде. Мы завершаем программу «Свобода в полдень». В прямом эфире для вас работали продюсер Валерий Прудаков и ведущая Динара Седикова. Сразу после выпуска новостей слушайте программу «Час прессы».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Поводом для протеста послужило назначение предпринимателя Сергея Егорова.
Представители Егорова. Правящей партии регионов считают, что история вокруг генсека НОК закончилась.
Я думаю, что Греции предстоит сделать 17 июня важный выбор. Этот выбор.
Я здесь, чтобы выбирать. Первый раз в жизни. Президента республики. Президент...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 15130 и 17820. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».